В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Продолжается эфир самого крымского в мире радио. Я Сергей Громенко, вы слушаете «Крымские истории в диалогах». Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня вместе с моим гостем Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы подступаем к событию, которое в какой-то степени может быть с некоторым художественным преувеличением, но все же, думаю, можно было бы назвать битвой цивилизаций в Крыму, а именно к Крымской войне 1853-1856 года. Вот, Александр, давайте начнем, как говорили древние римляне, с яйца, с самого начала. Почему эта война произошла и была ли она не... даже так, неотвратимой. Или логика исторического развития все-таки привела к тому, что Россия с западными державами должны были сойтись в поединке за Крым?
Ну, не столько за Крым все-таки, да? Это, во-первых. Во-вторых, у нас сегодня будет очень сложная программа, очень сложный эфир, потому что мы будем с вами делать какие-то странные аналогии проводить, какие-то делать сравнения непонятные, да, может быть, даже в чем-то опасное. Да, но все-таки действительно события середины XIX века, а точнее те события, которые сложились к середине XIX века, это обстановка, которая сложилась к середине XIX века во всей Европе фактически, и конкретно в регионе Восточного Средиземноморья и в Причерноморье, она оказалась широко кризисной. И поэтому фактически... вся Европа до, ну, скажем так, не знаю, допустим, до начала 40-х годов XIX века, после 1815 года жила по тем лекалам, по тем нормам и тем правилам, которые определил Венский конгресс. Венский конгресс был созван после разгрома Наполеона в 1815 году, и на нем фактически... современный мир, современная дипломатия на тот момент, а это была фактически только лишь европейская дипломатия, и европейские правящие режимы, а это все сплошь режимы абсолютной монархии на тот момент, поделили сферы влияния между собой. Более того, они четко расписали не только зоны ответственности, но и порядок принятия решений и правила игры в Европе. И впервые в мировой истории, в мировой дипломатии появляется термин «великие страны». И вот данный момент, ну, на момент Венского конгресса, три страны, три главных победителя Наполеона и наполеоновской Франции в целом цикле так называемых наполеоновских войн или войн коалиции различных против Наполеона и Франции. Три страны – это Английская империя, Австрийская империя и Российская империя, которые внесли наибольший вклад в эту победу над Наполеоном и поделили между собой не только сферы влияния, но и получили вот эти титулы великих стран. Это, ну, такое знаковое, в общем-то, событие. То есть фактически... не только европейская дипломатия на континенте, но теперь и мировая дипломатия вот соотносится с этими тремя странами, потому что, ну, допустим, недавно образовавшиеся Соединенные Штаты за океаном, они исповедуют политику изоляционизма и невмешательства в европейские дела, для них не существует европейского континента, да, а вот в Европе вот такой порядок вещей. То есть Франция... вычеркнута из этого процесса. Франция потерпела поражение и, по большому счету, не должна претендовать на какую-то роль в Европе. Можно сказать, что делим все на троих и определяем на троих эти правила игры и то, как будет устраиваться мир. Да? Однако дальше происходят следующие интересные вещи, потому что вот 1815 год, он считается для Российской империи поворотным годом в правлении Александра I, потому что до 1815 года Александр I слыл таким либералом на престоле. То есть, по большому счету, это время надежд, особенно в начале его правления. Александр Сергеевич Пушкин по этому поводу сказал прекрасную фразу и очень... точную фразу дней Александровых «Прекрасное начало», когда вся страна ждала, что вот новый император начнет реформу. Он начал их. Он начал устройство, скажем так, империи как бюрократического существа, как бюрократического аппарата, создал министерство, там провел определенные реформы управления и так далее. Да? Однако дальше этого ничего не пошло. Да, надстройка, красивый фасад, более или менее современные для той же самой Европы формы осуществления власти, но не далее того. Более того, безусловно, Александр, ну, фактически главный победитель Наполеона, да, потому что русская армия, скажем так, именно русская армия прогнала Наполеона со своей территории, а потом перекинулась в Европу, перешла на территорию Европы, перешла граница, и, в общем-то, Александр вот получает вот эту сатисфакцию моральную, да, и ну, определенные лавры победителя, да, после чего Александр меняет совершенно систему управления страной, он почивает на лаврах. И последние десятилетия его правления до 1825 года – это почивание на лаврах, но при этом это зарождение внутри России серьезной оппозиции среди либеральной, не либеральной даже, правильно сказать, дворянской части населения, которая съездила в Европу. Причем, наверное, впервые столько много русских оказалось в Европе одновременно. То есть армия, которая состоит из крестьян, солдат, и офицерского корпуса дворян, да, и там и дезертирство, и прочее, все это было. Нельзя сказать, что это было главным, но это было. И вот это создает почву для создания оппозиции, будущего декабристского движения. Но после этого внутри России, внутри Российской империи консервируются те порядки, которые были основой режима, то есть крепостническая система. Она остается неизменной, ничего не меняется. А при этом в странах Западной Европы меняется и многое. Очень важно, что это время расцвета промышленной революции и торжества промышленной революции в Англии. Англия становится экономическим лидером всего мира. Англия начинает не создание уже, а оформление, окончательное оформление своей колониальной империи, которая фактически простирается от Юго-Восточной Азии и до, в общем-то, Карибского моря, можно так сказать, да, даже до Тихого океана, в принципе, Австралия же, да, вот, то есть это такая планетарная империя, да. Австрия государство достаточно своеобразное, она своеобразная империя, она не является территориальной империей, она империя, ну, по традициям власти, да. А Австрия стремится все-таки решить проблему присутствия Османской империи на территории Европы, ее не устраивает мусульманское государство на территории Европы, и тоже производит определенные в этом смысле ходы. Ну и самое главное, что Франция, которая была вычеркнута из этих всех процессов, тоже начинает бурно развиваться. Да? А самое главное, что, в общем-то, в 1848 году во Франции происходит революция, результатом которой становится преобразование Франции тоже в империю. Да? Однако это уже конечный итог, который станет катализатором будущего конфликта, столкновения империй. А самое главное, конфликт лежал в той плоскости, что есть еще одна империя в Европе, Османская империя. Однако к концу первой трети XIX века становится очевидно, что данное государство переживает кризис. И вот вокруг тех территорий, которые Османская империя контролирует, возникает спор вот этих вот наиболее сильных государств Европы. Потому что, с одной стороны, есть Великобритания, которая хочет осуществить стратегический важный проект для себя, то есть это контроль над всем Средиземным морем. И он достигается очень просто контролем над Гибралтаром на западе и Босфором и Дарданеллами на востоке. Да? И в этом смысле Англия хочет влиять на Османскую империю. Франция имеет свои интересы на Ближнем Востоке. Россия, в свою очередь, и сменившаяся на этот момент уже власть в России, то есть приходит в 1825 году к власти Николай I, брат Александра, после и, скажем так, на фоне декабристского восстания декабря 1825 года, Николай становится императором, и у него выстраивается свое видение, в принципе, ситуации в Европе и вот этого самого османского вопроса, решения турецкого вопроса. Он считает, что Османская империя, и он откровенно называет Османскую империю больным человеком Европы, и, в общем-то, предлагает всем остальным государствам, давайте мы вот просто разделим эти территории на сферы влияния, а может быть даже и в принципе прекратим существование этого государства, оно не входит ни в чьи планы, ни в чьи интересы. Что это такое со стороны Николая и российской власти? Это продолжение осуществления греческого проекта. То есть Николай возвращается к мысли своей бабушки Екатерины II о том, что Крым – это плацдарм для... Крым – это плацдарм для дальнейшего продвижения на Балканы и установления, создания, воссоздания либо греческой, либо византийской империи на территории Балкан. Но, как вы понимаете, при таком проекте именно Россия была бы главным контролером в Боспоре и Дарданеллах и фактически становилась бы главным действующим лицом не только в Восточном Средиземноморье, но и, в общем-то, во всей Восточной и Центральной Европе. И вот данный проект Николая, который он, в общем-то, без всяких стеснений предложил и Англии, и Франции, и Австрии, давайте мы вот так вот сделаем, почему бы и нет, да? Он встретил, ну, мягко говоря, не то что непонимание, а просто-напросто отторжение, потому что данные игроки геополитически не воспринимали Россию как участника этой игры. И вот тут-то и кроется этот конфликт, который, конечно же, не из-за Крыма. Потому что все участники войны, несмотря на то, что основные события произошли в Крыму, они, в общем-то, думали о другом. Они думали о том, как осуществить вот этот геополитический баланс, как его в свою пользу трактовать и как его в свою пользу повернуть.
Но почему Англия и Франция, непримиримые соперники до этого, просто кровные друг другу, оказались в одном лагере? Почему Франция, хотя, ну, я понимаю, Англия претендует на Босфор и Дарданеллы, Россия претендует на Босфор и Дарданеллы. Почему Франция вообще вмешалась, не осталась дома?
Ну, у Франции возникли очень такие... Ну, я бы сказал бы, конечно, это в современном мире сакральное соображение, называется так это, да, вот Россия и Франция схватились за контроль над христианскими святынями в Палестине, да, по большому счету, храмы в Иерусалиме, которые была договоренность об их, скажем так, обоюдном, равном, паритетном, скажем так, использовании, но возник конфликт, который, конечно же, ну, можно считать в прямом смысле это слово высосанным из пальца, да, конфликт из-за ключей, кто будет, какая из церквей будет осуществлять контроль, и у кого вот, грубо говоря, из представителей данных церквей в Палестине будут находиться ключи от иерусалимских храмов, да, и вообще святынь Палестины, да. И вот этот конфликт, конечно же, искусственный, конечно же, идеологический, конечно же, во многом такой вот повод для того, чтобы зацепиться и показать свою определенную роль в данном случае. Но, с другой стороны, еще и момент другой. Франции же нужно было каким-то образом заявлять о себе как об отдельной дипломатической единице. То есть, по большому счету, сложно сказать о том, что вот англо-французский союз перед началом Крымской войны, он уже был оформлен. Это скорее, ну, такого какого-то официального документа или официальной какой-то бумаги не было. Но события развивались таким образом, что... Николай I продемонстрировал на рубеже, ну, точнее, в 1648-49 годах, продемонстрировал свою, ну, скажем так, военную силу в Европе. Потому что 1848-49 года – это время череды революций в Европе. Это и Франция, это и события революционные в Италии, и самое главное – в Австрии. Николай оказал прямую военную помощь австрийской власти для наведения порядка, то есть ввел войска по согласованию с австрийским императором для наведения порядка, собственно говоря, в Австрию. Да? Однако, кстати говоря, вот как ни странно, несмотря на это, итогом австрийской революции стало то, что Австрия из абсолютной монархии стала конституционной, между прочим. Да? Но все равно Николай продемонстрировал, что он заигрывать ни с кем не будет. И по большому счету, что он готов повысить ставки настолько, что для осуществления своих каких-то идей, да, он, в общем-то, может и пойти сам на Турцию и в ту, ну, Османскую империю, и в таком раскладе один на один, конечно же, силы были бы не равны. Российская армия против османской армии, ну, была на голову выше и в техническом, кстати говоря, смысле тоже, да, и особенно в численном превосходстве. И, конечно, ну, в общем-то, стало понятно, что вот это противостояние, да, оно однозначно может просто-напросто повысить силу России в одностороннем порядке. Поэтому...
И привести к тому, что Петербург станет обладать Босфором и Дарданеллами единолично.
Ну, во всяком случае, что этот контроль может быть установлен без вообще какого-то согласования с кем-то и без учета мнения западных столиц.
Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Итак, если я вас правильно понял, конфликт между Россией и Западом, ну, по крайней мере, два конфликта, российско-английский, российско-французский, достигли такой силы, что отвратить их было невозможно. Или все-таки было возможно? Вот между вот 49-м и 53-м годом были ли какие-нибудь попытки миром разрешить ситуацию вокруг проливов и святых мест? Или обе империи решили, ну, три империи решили поиграть мускулами, и все шло к столкновению?
Ну, в принципе, все стороны вот в данной ситуации, они готовы были пойти на силовой вариант. Им было проще пойти на силовой вариант, да, потому что, допустим, Франция в данном случае искала варианта и выхода, как стать субъектом, да, субъектом, и для нее, в общем-то, обострение ситуации было в этом смысле, ну, скажем так, понятно. Тем более, что есть новый император, есть Наполеон III, и у него есть амбиции, и тем более он родственник, в общем-то, Наполеона I, да, и ему, конечно же, важно эти амбиции реализовать личные, да. Попытки, скажем так, решить вопрос, они не то чтобы были, но вот разные варианты вот этих вот переговоров и сценариев, как это все разрешить, они упирались в то, что коммуникация между столицами, в общем-то, была достаточно, не то чтобы затрудненной, минимальной. Да? Каждый из игроков воспринимался настолько самодостаточным, что вот видел ситуацию под своим углом зрения. И никто не интересовался особо тем, что думает вот другой партнер. То есть есть позиция. Да, эту позицию не воспринимает другая сторона. От этого, как вы понимаете, ставки конфликта только повышаются. И поэтому, в общем-то, каких-то серьезных попыток дипломатическим путем это все урегулировать не было. Но я повторюсь, тут вопрос не в Крыме. Вот самое главное, что война крымская, в Крыму основные боевые действия и все такое прочее, но война не о Крыме. Война даже, я скажу, не за Крым. Но еще один, конечно же, важный фактор, что и Четвертая империя, ну, точнее, даже Четвертая и Пятая империя, Четвертая – это Османская империя, которая перестает быть субъектом. Вот она вот ветшает, теряет свое влияние, но она все еще контролирует очень большие территории. И поэтому ее очень легко попробовать спровоцировать на какие-то действия. Да, и, безусловно, английская и французская дипломатия потратили немало усилий, достаточно плодотворных усилий, к тому, чтобы, конечно же, Османскую империю вовлечь в этот конфликт, а самое интересное, что вовлечь в конфликт именно под лозунгами того, что вы можете вернуть свои территории. И Османская империя в каком-то смысле, конечно же, подразумевала, что она воюет за возвращение когда-то утраченных территорий, то есть Крыма в том числе, да, и Австрийская империя. Вот здесь важное противоречие, важный момент между Австрией и Россией возникло, потому что все-таки в составе Австрийской империи находятся славянские народы и православные народы в том числе. И русский царь, который всегда выступает, старается выступить в роли покровителя славянских и тем более православных народов, он, конечно же, пытался продемонстрировать некие реверансы вот в сторону этих народов. А Австрийской империи это было абсолютно не нужно, потому что она понимала, что уже на территории Австрии побывали российские войска, и, скажем так, они же, в принципе, могут и повторить, да, какое-нибудь вторжение, и поэтому вот выстраивается очень такая неприятная для всех сторон атмосфера, когда каждая сторона дипломатическая, по большому счету, настроена крайне негативно и не слышит друг друга, не хочет слышать, потому что сферы влияния уже поделены. А теперь настает время, когда, все-таки каким-то путем эти сферы влияния и эти договоренности предыдущие будут нарушены, и придется их каким-то образом, скажем так, пересматривать.
Что же стало причиной, что же стало спусковым крючком для того, чтобы Российская империя и Османская сцепились, а потом почему Запад все-таки пришел на помощь Турции, а не оставил ее с Россией один на один?
Нет, начнем с конца, именно потому что, собственно говоря, столкновение России и Турции закончилось бы однозначно победой России. То есть это понимали все, потому что вот соотношение в данной паре, оно не то что равное, оно, в принципе, конечно же, в пользу России по всем параметрам. И потому, тем более, Россия, имея плацдарм наступления на территории как с Крыма, то есть, скажем так, с моря, так и с Кавказа, имела, конечно, более выгодную, скажем так, диспозицию в военном смысле в данном случае. Да? Поэтому, конечно, Запад однозначно, исходя из слабости Османской империи, общей слабости Османской империи, поддержал бы ее в любом случае. То есть это понятная позиционная такая дипломатия. Да? А конфликт, он заключался в том, что посланник российского императора, господин Меньшиков, во время своего визита в Стамбул в 1853 году продемонстрировал различные знаки неуважения к, собственно говоря, османскому императору, да, там все эти заходы в тронный зал, да, через соответствующие ворота, где надо наклониться, а он, чтобы, он наклонился, но он зашел не, скажем так, лицом, а некой другой частью тела, да, то есть задом наперед, то есть вот эти все моменты. Ну и спусковой крючок, в общем-то, это решение, одностороннее решение российских властей об уничтожении турецкого флота в ноябре 1653 года в Синопе, когда адмирал Нахимов, воспользовавшись туманом, да, в Синопской бухте, незаметно подходит к месту базирования, дислоцирования большей части, значительной части турецкого флота, парусного флота, как и российский флот, он парусный. И, по большому счету, неожиданным ударом флот уничтожается. То есть, конечно, тут мы подходим к самому интересному моменту, да, который долгое время в отечественной, скажем так, историографии, да, там досоветской, советской, да и современной российской, он не находит какого-то внятного объяснения, потому что возникает вопрос, кто объявил войну и кто начал боевые действия, да? То есть как вообще все это происходило? Получается, что, в общем-то, конечно, боевые действия реальные начато российской стороной, да? При этом официального объявления войны как бы и нет. Да? А после, конечно, таких действий возникает повод к войне, что и происходит, объявляется война, но при этом тоже после фактически конца, то есть, ну, это ноябрь 1853 года, что-то меня сегодня в 17 век все тянет, да, в 1853 года возникает некая пауза, когда, по большому счету, ни одна из сторон не производит каких-то активных боевых действий. Ну, определенная активность наблюдается на Кавказе, однако все равно это полномасштабными военными действиями назвать сложно. И, кстати говоря, надо отметить, что на Кавказе турецкие войска, ну, проявили определенную активность и определенную такую инициативу, да, потому что они, в общем-то, выступили как наступающая сила на Кавказе, да. Однако далее пауза и выстраивание вот этой коалиции против России. Она, в общем-то, в себе содержит трех участников. Формальный фронтмен всего этого движения – это Османская империя, да, которая, объявив войну, говорит о том, что мы боремся за восстановление тех границ и тех территорий, которые были утрачены в свое время. Мы не признаем, конечно же, утраты этих территорий и будем за них бороться. Англия и Франция – как те союзники, которые выступают в поддержку, ну, государство, против которого была совершена агрессия, у которого уничтожен фактически, ну, значительная часть его флота, да. Вот так вот сложилась эта ситуация. Однако дальше определенная пауза, и эта пауза продолжается вплоть до, ну, по старому стилю конец августа, по новому стилю начало сентября 1854 года, когда Англия и Франция принимают решение, и учитывая то, что Босфор и Дарданеллы контролируются все-таки Турцией, да, то английским и французским судам нет препятствий в прохождении Босфора и Дарданелл, они входят в Черное море и начинают свою высадку на территории Крыма, на территории Российской империи, под Евпаторией. С этого момента начинаются боевые действия в Крыму.
И вот, раз уже мы переходим, собственно, к боевым действиям в Крыму, почему, такой промежуточный вопрос, почему именно Крым был выбран в качестве такого плацдарма, почему, скажем, Англия и Франция, располагая флотом, не могли попробовать начать боевые действия в каком-нибудь другом регионе, раз уж у них не было сухопутной общей границы?
Не, ну здесь-то агрессия осуществлена против Турции, да, защищают Турцию. А с одной стороны, с другой стороны, тот же самый геополитический расчет. Россия в случае продолжения войны начнет продвижение именно в сторону Босфора и Дарданелл и Балкан. Потому-то, собственно говоря, не участник вообще войны, то есть страна, которая не приняла участие в войне, сохранила, скажем так, нейтралитет, хотя это называется, ну, называется почему-то враждебным нейтралитетом, да, по отношению к России, имею в виду Австрийскую империю, например, она же у нас сразу в Дунайские свои провинции ввела войска. То есть, по большому счету, чтобы исключить какие-то возможности какого-то проникновения российских войск на свою территорию, были введены по Дунаю войска и расквартированы для того, чтобы продемонстрировать, что вот мы всячески не желаем тут видеть кого-либо, да, вот. Ну, понятное дело, недопущение осуществления стратегического греческого проекта, то есть недопущение вытеснения Османской империи с Балкан и, скажем так, расширение, соответственно, влияния России в Европе. Потому что, ну, безусловно, если мы представим себе, ну, так скажем, что Россия бы осуществила этот проект, да, и на Балканах бы возникла бы, ну, некая православная по своей сути и подконтрольная России государственное образование, достаточно масштабное по территории, ну, о чем бы мы тогда бы могли бы говорить, вся история Европы пошла бы совершенно по иному пути и по иным тенденциям развития, это однозначно. Поэтому, конечно, Англия и Франция увидели, что именно в этом регионе, ну вот, надо тут, потому что именно здесь, да, сосредоточен интерес России. С другой стороны, конечно же, я думаю, стратегически тоже оценили тот момент, что Крым, он полуостров, он отрезан от основных магистральных путей сообщения. И по большому счету, если мы будем говорить о путях сообщения, я думаю, мы еще впереди об этом поговорим, да, то Крым отрезан от России, материковой, вот в прямом смысле этого слова, доставка боеприпасов, переброска войск и так далее, снабжение и все прочее, достаточно затруднительно в этом крае. И поэтому, ну, в общем-то, если хорошо подготовиться, если вы чувствуете себя уверенным и у вас все хорошо с, скажем так, не с авангардом, а с арьергардом, если у вас все хорошо с арьергардом, да, то вы можете наступать на эту территорию, потому что она еще не представляет собой развитого хозяйственного комплекса, и вы можете, ну, в общем-то, уверенно сюда заходить. То есть там тут в Крыму тылы России были не так сильны, как, например, бы, если бы возникла мысль атаковать там Кронштадт и Петербург. Понимаете?
Ну, Кронштадт и Петербург, ладно, Одесса.
Скорее всего, первоначально надо было закрепиться. Одесса и вообще, в принципе, материк, да, это все-таки территория, которая лучше контролируется. Она лучше контролируется. Там все-таки и вопрос снабжения и так далее, армии, в общем-то. Плюс ко всему, Одесса – это близко к Австрийской империи. Это близко к той стране, которая не желает видеть боевые действия возле своих границ.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Итак, начало осени 1854 года. Под Евпаторией высаживаются английские и французские войска. Почему русская армия не помешала этой десантной операции?
Потому что не ждали. То есть это вот та история, когда ожидали по всей логике, по прямой такой вот логике, да, действительно, что надо атаковать наиболее сильную и действительно единственно в военном смысле реальную цель в Крыму, это Севастополь, который к тому времени, ну, сложно назвать такой вот тоже классической крепостью. Это еще не крепость, да, это уже, конечно же, город, который перестроен, а точнее построен, да, под военно-морскую базу, этот флот Черноморский реален, он вполне боеспособен, кстати говоря, то есть это не какое-то фасадное соединение, да, вот, но все же вот не мы будем ударять не там, где нас ждут, мы сделаем достаточно интересный маневр, и действительно, по большому счету, Евпатория, и в данном смысле, ну, еще во время Крымской войны ее судьба, скажем так, более благосклонна к ней оказалась в плане того, что она не пострадала, в общем-то, серьезно. Потом, годы Первой мировой войны, мы вот, я думаю, об этом будем говорить, что Евпатория совершенно незаслуженно, не будучи военным объектом, серьезно пострадает от обстрелов с моря немецких крейсеров, да. А в данном случае Евпатория, вот, не будучи военным объектом, высадка и далее продвижение к Севастополю. То есть, по большому счету, это, ну, не скажу, что обманный, но это такой интересный военный маневр для отвлечения, конечно же, влияния внимания русских войск, эффект неожиданности, а по большому счету еще и другой момент, это эффект демонстрации уверенности в собственных силах. Что мы вот можем вот так и... Еще другой момент, ну, конечно же, высадка десанта в голой степи, а Евпатория это, в общем-то, степь, она более удобна. Да, это все-таки недостаточно такая горная местность Севастополя, там, и, ну, фактически начинающегося южного берега Крыма, там, Балаклава и так далее. То есть, в общем-то, для высадки это удобно. А осуществить марш на Севастополь для подготовленной армии, английская и французская армия были подготовленными на тот момент, безусловно, это не составляло проблемы.
Русская армия, пропустив вторжение Англии и Франции, попыталась остановить их на реке Альма. И почему не остановила? Вот мы все знаем, что сражение было на Альме проиграно. А почему, собственно говоря?
Ну, вы знаете, тут, вот знаете, есть такое мнение, оно давно укоренилось, в, собственно говоря, в советское время, опять-таки, у нас тут на этот счет есть определенная историография, что проиграла Крымскую войну не русская армия, а проиграла Российская империя как социально-экономическая система. Ну и плюс ко всему к этому еще добавляли то, что бездарными были руководители. Как бы солдаты нормальные, военачальники тоже ничего, в общем-то, да, а вот главнокомандующие, да, собственно говоря, войсками и руководство империи, как бы вот главные виновники этого поражения. Отчасти это верно, потому что, по большому счету, кто знает, как бы закончилось Альминское сражение. А если бы была согласованность в действиях российских войск, если бы определенные части были вовремя прибыли к месту сражения, если бы главнокомандующий, князь Меньшиков, да, не отдал приказ отступать, да, к Севастополю, да, по большому счету, ну, я бы не назвал бы Меньшикова нерешительным полководцем, я бы назвал бы его бы достаточно таким рациональным полководцем, которого можно сравнить с Барклай де Толли в годы Отечественной войны, да, 1812 года. То есть, потому что Барклай де Толли, мы помним, главная осторожность и вот отсутствие вот этих, знаете, таких жестких каких-то действий. Вот Меньшиков он тоже. Он, с одной стороны, можно это списать на то, что он берег солдат. Это, в принципе, кстати говоря, приводится в ряде мемуаров относительно Крымской войны, что он не был сторонником вот этого проливания крови за отчизну ради вот высокой цели. То есть он старался все-таки избежать больших жертв. С другой стороны, по факту, безусловно, поражение, военное поражение, которое обусловлено не военными причинами. То есть сложно сказать, как повела бы себя русская армия, если бы все ее части, которые на тот момент в Крыму были сконцентрированы, находились бы в этот момент вот на этом пятачке вот во время этого сражения. Однако одни части продолжают находиться в Симферополе, другие находятся под Бахчисараем, да, и вот по сути вот это вот не то что неразбериха, а отсутствие единого центра командования, ну вот оно дало результат.
Ну, я прекрасно понимаю Меньшикова, который опасается, что из Евпатории пойдут англичане и французы не на Севастополь, а на Симферополь. Симферополь, как столица Таврической губернии, тоже должна быть прикрыта. И это хорошо нам сейчас, глядя на карту и зная, как оно, думать о том, что вот если бы собрать в один кулак, а вот если бы Симферополь остался без войск и пал, я думаю, что император тоже был бы недоволен.
Ну, скорее всего, да. Вот вы знаете, вот я никогда об этом не думал, потому что про Симферополь вот никогда не воспринимается как военный какой-то объект. Вот действительно, действительно так, кстати говоря. Да, скорее всего, да, наверное, в этом есть большая доля логики, что Меньшиков не мог допустить падения губернского центра, поэтому, ну да, в общем-то, действительно, это так, наверное, да. А Севастополь, ну да, было ясно, куда они пойдут.
Но это да. Совершенно естественно. Тут у нас есть еще один такой знаменитый, благодаря русской, опять же, литературе момент, связанный с тем, что, дескать, у российской армии императорской вот не было в достатке новейшего оружия нарезного, очистили, значит, кирпичами, как это Лесков обыгрывал в блохе. Угу. А у англичан и у французов у всех сплошь были нарезные винтовки, и поэтому вот техническое превосходство сыграло свою роль. Кроме того, опять же, у англичан и французов пароходы, фрегаты, а русские все больше под парусом. Вот с технической точки зрения, почему англичанам и французам удалось превзойти в оснащении российскую армию?
Ну, все просто. Вот тут мы должны согласиться с советскими историками, они правы, когда они говорят о том, что проиграла Российская империя как социально-экономическая организация. Потому что, по большому счету, надо вообще-то так сказать, что английская и французская армия уже на этот момент, они профессиональные по своей сути. Это армии, которые комплектуются по, ну, скажем так, если не по всеобщей там, воинской повинности, то по определенному принципу. Там не держат крестьян, которых там до этого, как в России, да, там муштровали там при Павле, потом муштровать стали там при Аракчееве, да, хотя там про Аракчеева не будем, он очень противоречивая личность на самом деле, да, при Николае возродилась, да, но по сути армия в России это крестьяне, призванные на службу, зачастую против своей воли, на 25 лет. Вот просто представьте себе психологический фон этого человека, который оказался в армии. Да? Плюс ко всему, безусловно, промышленный переворот и промышленная революция, и даже, я больше вам скажу, даже капитализм в Англии и Франции уже, в общем-то, норма жизни на момент этой войны. Россия – это феодальный крепостнический строй. А техническая отсталость, ну, по большому счету, потому что железные дороги появились в Англии, да, в общем-то, в самом начале 19 века. Пароходное строительство аналогично тоже. В России первая железная дорога, и то не как средство передвижения, а как некое увеселительное мероприятие, оно появилось в 1837 году. Александр Сергеевич Пушкин уже не увидел его, да, потому что летом открылась дорога, он зимой погиб, да. Вот. И она была построена между Петербургом и Царским селом, а вот на момент войны только закончилось строительство железной дороги до Москвы. Соответственно, Крым, вот, например, как окраина империи, получит железную дорогу через 20 лет после окончания Крымской войны. А Англия и Франция, английская и французская военная, техническая, скажем, тяжелая, скажем так, промышленность и бытовая промышленность, она уже ушла на несколько шагов вперед. Почему в России нет? По одной простой причине, потому что господствующий класс доволен тем положением дел, тем порядком вещей, которые есть. И этот проигрыш, он, да, он был запрограммирован на техническом уровне. Действительно, там кирпичом надо чистить ружье, а у англичан, у французов намного более технически оснащенные винтовки. То есть это, вот эти все технические моменты, они стали очевидны.
Итак, англичане и французы двигаются к Севастополю, но внезапно оказывается, что Севастополь почему-то сходу они не берут, вместо этого там совершают маневр, раскладывают с южной стороны свои биваки, разбивают, начинают осаду. И вот почему эта осада длится целых там 350 дней. Почему англичане и французы, несмотря на все свое техническое преимущество, не могли взять город сразу?
Ну, тут мы вот подходим к такой, опять-таки, очень иррациональной истории про героизм. И надо сказать, что действительно защитники Севастополя, они оказались людьми, которые вот видели, что поражение... Это будет поражение не только государства, но и их личное поражение. Они, в общем-то, были патриотами. Вот что бы там ни говорили, да, вот эта армия, собранная из крестьян, она осознавала то, что на этом вот клочке земли происходит. Да? Безусловно, это была многонациональная армия. Безусловно, мы знаем, что в составе этой армии были представители разных народов. Безусловно, мы знаем еще и то, что ну, далеко не все там оказывались за веру царя и отечества. И вот этот вот лозунг, он там, он был на знаменах, он был где-то в воздухе. Но люди осознали то, что поражение будет их личным, возможно, позором. Это первое. Второе, да, действительно, город к обороне готов. В данном случае надо сказать, что командующий Черноморским флотом, да, в общем-то, Нахимов, потом его преемники, да, они нашли возможности подготовиться к обороне города, несмотря на то, что силы противника технически лучше оснащены, и у них есть преимущества, как, скажем так, в территориальном расположении, так это. И поэтому вот данный... скажем так, факт, да, он действительно остается героическим. Его сложно переоценить как-то иначе, да, потому что, ну, если бы англичане и французы имели однозначное техническое и людское преимущество, я думаю, что оборона бы имела бы место, но она бы все-таки бы длилась бы несколько дольше. Другое дело, что надо отметить, что Крымская война, как таковая, она была последней джентльменской войной. В общем-то, когда вот бой заканчивается, и обе стороны высылают своих парламентеров, разбирают убитых, раненых, не допускают мародерства. В общем-то, когда даже офицеры между собой могут подойти рядом, поговорить.
На французском языке?
Да, без, ну, на каком же еще? Да, ну, может, кто-то и на английском, да, уже мог из российских офицеров, уже эпоха-то англоманская, в общем-то, да, вот, но по сути, вот, а вот, вот вы вот там вот неплохо ударили, а вы вот там нам неплохо ответили, да, то есть вот этот вот какой-то высокий дух, я бы сказал бы такой пострыцарский, он еще сохраняется в этой войне, то есть это война не на истребление, такое вот тотальное, да, вот, но по сути, безусловно, наверное, для формирование духа Российской империи, кстати говоря, эта война имела огромное значение. То есть вот защитники Севастополя показали собой, что вот они готовы биться до конца. Другой вопрос, что несмотря на то, что армия могла продолжать свое сопротивление, военные, скажем так, силы еще были, была возможность и дальше эту оборону продолжать, да, другое дело, что в ней отпала какая-либо политическая необходимость. В определенный момент, когда стало ясно, что поражение в войне неизбежно, и оно продиктовано не совсем военными причинами.
Ну, перед тем, как к этому вопросу вернуться, попробуем сделать такой сверхобщий обзор того, что происходило на других фронтах. Эта война, как мы уже говорили дважды, не велась только в Крыму, но и велась в остальных регионах. Почему больше нигде, кроме Крыма, Кавказ, Белое море, Тихий океан. Почему нигде больше не было вот такого вот напряжения сил, как в Крыму? Только ли потому, что в Севастополе было больше всего войск? Или почему, например, Петропавловск-Камчатский не захватили англичане и французы?
Ну, начнем тут с такого замечания, что по большому счету Кавказ, Турция выступила как, скажем так, с инициативой, да, инициатива была на турецкой стороне, и, в общем-то, Турция даже продвинулась на определенный момент, и Россия, ну, там такая позиционная война завязалась, да, и Россия не играла там такой роли главной, да, но у России была проблема на Кавказском фронте, потому что фактически параллельно с этим, ну, продолжался, но затих, все-таки вошел в такую более стадию тихую, да, в момент покорения, да, кавказских народов, то есть, собственно, присоединения Кавказа к России, да, поэтому российскому руководству, да, империи было крайне невыгодно начинать какие-то масштабные боевые действия, провоцировать масштабные боевые действия на Кавказском фронте, потому что мог возникнуть фронт, что называется, за спиной российской армии, за спинами российских солдат, и это бы вот могло бы превратиться в очень серьезную проблему для России. Поэтому там решили не обострять. Да? Проблема-то вот в чем. В том, что остальные фронты, да, то есть Архангельск, по большому счету, на Белом море, Кронштадт, были же обстрелы Архангельска и Кронштадта, и Петропавловска-Камчатского. Ну, Кронштадт – это слишком большой вызов. Это, значит, заявка на то, чтобы ударить по Петербургу, а это очень серьезная война, то есть это переход войны в какой-то такой, знаете, глобальный момент, да. А Архангельский, Петропавловск-Камчатский, а как удержать? Особенно, если говорить о Камчатке. То есть англичане, даже которые там все это организовали, они, по большому счету, понимали, что они это не удержат. А с другой стороны, ну вот совершенно неожиданный участник данных событий, Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, выступили в этой войне с дружественным нейтралитетом по отношению к России. По большому счету, ну, можно сказать, так помогали, если можно так сказать, России, да, в этой войне. Во всяком случае, ну, не помогая англичанам и французам, и даже ставим препятствия, да, там, проходе судов и так далее. Поэтому, по большому счету, еще и вот этот момент, касающийся Дальнего Востока. Но очень важно отметить, что Крымская война вот этим разнотеатровым своим содержанием, она открыла, в общем-то, реально, ну, там, нулевая мировая ее называют, да, но, по сути, она открыла вот поле и путь этим вот межконтинентальным глобальным конфликтам, скажем так, потому что больше такого не было. И это, если не война за переустройство мира, то это война, в которую вовлечены глобальные игроки. Когда участвуют в ней только те страны, которые могут себе это позволить. На тот момент это три страны, это Англия, Франция, Россия, Османская империя как вспомогательный участок, ну, Сардинское королевство, которое присоединилось к коалиции, и, кстати говоря, между прочим, это первая война, в которой мы находим такое определение, как союзники. Ведь мы англо-французские войска называем союзниками. Хотя странно, кстати, звучит, особенно если посмотреть эту войну со стороны России. Чьи они союзники? Понять сложно, да?
Свои друг друга союзники.
Вот, да. А и Сардинское королевство, которое включилось в войну исключительно по своим соображениям, ну, в общем-то, кстати говоря, не сильно оправданным, да, не сильно оправдавшимся в итоге, да. А вот остальные страны, которые не приняли участие в этой войне, ну, прежде всего, Австрия, она и не могла себе этого позволить. То есть она не была в тех силах, в той кондиции, чтобы в таком конфликте принимать участие. На самом деле это свидетельство того, что мир стал глобальным.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громянко на самом крымском мире радио «Крым Реали». Переходим к последней части. Не будем, конечно, там утомлять наших слушателей перечислением всех битв, которые случились на Крымском полуострове. Это, я надеюсь, что более или менее можно прочитать и в Википедии. Но вот все-таки почему Россия, несмотря на то, что она вела войну на своей территории, что традиционно считается легче. Почему Россия, несмотря на то, что могла мобилизовать больше солдат, чем англо-французская коалиция, в конечном итоге, несмотря на храбрость и патриотизм, все-таки войну проиграла?
Именно потому, что Россия не смогла противостоять тем силам, вот тем союзникам, которые были сильнее. Может, не с военной точки зрения, а с технической точки зрения, со стороны развития, уровня развития, и я бы даже сказал, в каком-то смысле скорости принятия решений, более дисциплинированной управленческой вот структуры и так далее. Да? То есть это поражение государства и того строя, который в нем господствует, это первое. Второе, ну, в разгар военных действий, когда становится очевидно, что оборона Севастополя переходит в такой затяжной этап, то есть это зима 1855 года, в конце января Николай I умирает. Там, ну, разные трактовки его смерти, или он отравился, увидев крах своего геополитического проекта и, в общем-то, очевидность того, что дальше это оборона Севастополя становится бессмысленной, да, то ли просто эта депрессия, которая привела к тому, что, ну вот, да, там произошел, скажем так, определенный уже толчок, который привел к смерти, да, вот. Однако, по сути, власть переходит в руки его сына Александра II. Александр II, ну, просто физически более молодой человек, а самое главное, человек, который наблюдал, ну, скажем так, изнутри все, что происходило в империи за время его отца, за время правления его отца, и, ну, который, может быть, официально или открыто оппозиционно к этому не относился, но, во всяком случае, он видел, что что-то происходит не так. То есть он был воспитан, очевидно, в определенных критических традициях, да, что он понимал, что все-таки вот война, он увидел в этой войне причину поражения, точнее, в этой войне, точнее, то, что война идет не в пользу России, именно в том, что в стране надо очень много что менять. И он вот дал себе этот отчет. То есть он понимал, что, ну, сопротивляться можно сколько угодно. Там Севастополь может еще определенное время, ну, какое-то, сложно нам сказать, какое, еще продолжать это сопротивление. Но какой в нем смысл? Поэтому давайте переходить к политическому решению вопроса. да, несмотря на то, что война идет на своей территории, несмотря на то, что мобилизация, несмотря на то, что, да, и даже по всей стране там определенный патриотический, скажем так, подъем, но нет смысла. То есть вот просто нет смысла, да, и поэтому Александр нашел себе мужество, он сменил руководство дипломатии российской и привел нового человека к руководству дипломатии, то есть это князь и министр иностранных дел новый, канцлер Александр Михайлович Горчаков, которому, собственно говоря, он и поручил, ну, сначала, будем так говорить, сначала было поручено прекратить оборону Севастополя. И, кстати говоря, ну, Севастополь ведь не был сдан, да, официально, да? То есть мы не можем сказать, что это сдача города, да?
Ну, все-таки штурмом-то он же был взят.
Ну, все же мы не видим вот этой капитуляции Севастополя, ее не было, да, де-факто, да? Поэтому, да, несмотря на то, что, да, штурм был, он был в пользу англо-французских войск, это понятно, но, да, политически было принято это решение, оборона прекращена, и далее государства перешли к дипломатическому урегулированию вопроса. И вот это дипломатическое урегулирование вопроса, оно крайне важно, интересно, потому что, по сути, никто ничего не потерял, но новые, скажем так, акценты...
Ну, кроме нескольких сотен тысяч солдат,
скажем. Нет, это другой... Да, это военные потери. Мы же в данном случае должны говорить, вот почему еще, кстати, Крымская война в данном случае имеет другой совершенно смысл, другое содержание, потому что ее итоги, они не исчисляются территориями. У кого что убыло, у кого что прибыло. Даже там есть определенные территориальные моменты, да, ну, на Кавказе они имеют место быть, но, по сути...
Дельта Дуная.
Все равно это не те масштабы, о которых мы привыкли говорить, когда вот, допустим, целый полуостров там, или там, определенная там, территория, несколько там, десятков тысяч квадратных километров перешла от одной страны к другой. Этого нет в данном случае. Это говорит о том, что война тоже имела геополитический смысл и несла в себе именно вот это новые акценты, расставление новых акцентов сфер влияния. То есть главное показать, кто на данный момент является более влиятельной силой, и кто, по большому счету, определяет развитие мира.
Ну, и так все-таки, чем же закончилась война?
Закончилась война тем, что в Париже в 1856 году в марте подписан мирный договор. Ну, опять-таки, как видите, в Париже это настояние французской дипломатии Наполеона III, потому что ему было важно продемонстрировать, что он победил Россию, да, вот его дядя не победил Россию, и была унижена Франция, теперь унижена Россия. И действительно, если посмотреть на содержание данного договора, оно все говорит о том, что да, не надо нам никаких территорий от России. Нам необходимо показать, что мы ограничиваем влияние России. Ключевой момент: Крым остается за Россией, территориальных потерь серьезных нету, приобретений ни у кого территориальных серьезных нету, но самое главное – демилитаризация Черного моря. То есть запрет и Османской империи, и Российской империи иметь военный флот на территории Черного моря, а для России, конечно же, ну вот как для проигравшей стороны, вывод Черноморского флота с территории Крыма и его размещение, опять-таки, на территории Франции, в бухте под Марселем, где вот этот весь флот вот в определенный момент был собран. Да? И вот это демонстрация того, что вот на данный момент в Европе вот такие правила. Россия, наверное, можно сказать, что потеряла свое значение как великая держава. Ну, я не буду так однозначно говорить, что Франция в результате этого получила, да, значение великой державы, но вот этот, скажем так, дисбаланс, он очевиден. И по большому счету, конечно же, на определенное время, ну, правда, достаточно короткое время, тоже не будем здесь говорить, Россия была ограничена в своем влиянии на европейские дела. И это способствовало, кстати говоря, тому, что, по большому счету, ну, скажем так, Россия смогла заняться внутренними вопросами, да, и поражение в Крымской войне стало катализатором великих реформ 60-70-х годов Александра II, который увидел положение дел внутри страны и понял, что надо менять ситуацию внутри страны достаточно радикально, да, а вот, что и начал осуществлять сразу же после окончания войны за заключение мира, да, а Европа начала новый этап своего существования, по большому счету это период развития капитализма, это складывание континентальных колониальных империй и, ну, дальнейший путь уже к новым, как говорится, таким, скажем так, отношениям различных империй, колониальных империй, противоречий между ними. Россия, в свою очередь, надо сказать, что, да, Горчаков сразу после подписания Парижского мира заявил о том, что главной моей задачей является его отмена. Отмена его условий.
Ну, об этом мы, конечно, поговорим уже в следующий раз. Я благодарю кандидата исторических наук Александра Севастьянова за то, что он пришел в мою студию для такого содержательного разговора.
Спасибо вам.
Дорогие слушатели, это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро вернемся.